Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский, и я начинаю мою программу ежевечернюю по будним дням, которая называется «Гонопольская правда». Возможно, я сменю название, но, так сказать, суть программы останется. Оно громоздкое немножко. Я приветствую вас всех. Спасибо большое, что вы собрались. Спасибо большое за донаты, которые вы мне кидали. Спасибо большое за подписку. У нас 83 тысячи. Это очень хорошо, я вам очень признателен. Я набрал материал и... Боже, что я так далеко, микрофон-то. Я набрал материал и в субботу и воскресенье, по всей видимости, сделаю два выпуска публикации дня, потому что у меня хорошие, очень хорошие всякие разные материалы есть, которые частично политические, частично нет, но вам будут они интересны. Я так понимаю, что сегодня у меня много конкурентов, пятница, наверное, Плющев там работает и так далее. Ну, в общем, много кто работает. Но, тем не менее, на мне это сказываться не должно. Значит, ставьте, пожалуйста, лайки. Ну, в общем, я это все сказал. Если можно, вот 3000 лайков, которые вы делаете, посмотрим. Лариса Карпинская, слава Украине, героям слава. Героям слава. Я знаю этих героев. О, ребята, гибнут украинцы. Ой, тяжелая история. Сейчас, дорогие друзья, я открою все-таки окно. Хотя воздушная тревога. Но Катя, она была на концерте. Она напишет мне, если что-то будет такое невероятное. И у меня к вам просьба, чтобы вы мне тоже помогли, если там что-то ракеты на Киев. Это уже сегодня четвертая или пятая воздушная тревога. Это просто... Значит так, вы увидели, конечно... Давайте начнем. Шапка закидательская заглавие. Там, значит, по поводу того, что я знаю, кто убийца. Действительно, тут произошло... Уже был отбой тревоги, дроны на Харьков. Ой, мама родная, бедный Харьков. Значит, смотрите, произошло сегодня одно событие, о котором я расскажу, и которое такое индикативное, которое показывает некую удивительную вещь, происходящую в двух регионах, которые, ну да, у Плющева 8 тысяч, это ясно, что у Плющева 8 тысяч. У него гость, наверное, там. Вы же знаете, я без гостя. Меня мое устраивает. Я его очень люблю. Поэтому давайте начнем с разных аудио, которые я для вас приготовил. И я наклонил микрофон, поэтому немножко звук мой будет... Значит, это самое. Начнем с Арестовича. Значит, Арестович... дал интервью Deutsche Welle, то есть там было, наверное, включение, и он, значит, объяснил, как он понимает, как он понимает убийство Пригожина. У нас сегодня разные темы будут, давайте посмотрим.
Ну, мне казалось, это закономерное событие вполне после попытки государственного переворота в Российской Федерации, по сути, которую исполнил Пригожин несколько месяцев назад. Ну, обычно такие люди не живут долго. Вот. И я когда-то тогда уже сказал, что с моей точки зрения это будет сентябрь, но чуть-чуть не дотянули до сентября. В принципе, эти 2-3 недели большой разницы не играли уже.
А кто ответственен и как это может повлиять вообще на ход войны, если может?
Ответственен, а кто может дать приказ С-300 стрелять в Тверскую область? Как бы, да, только Верховный Главнокомандующий может дать приказ обстрелять гражданский самолет на территории Российской Федерации. Тут без вариантов. Путин его и убил. Более того, есть же данные, что он летел на встречу по самому Путину вот из Африки, на эту самую валдайскую резиденцию. А самый верный способ убить кого-либо – это пригласить на встречу. Тогда ты точно знаешь, где и как он будет пролетать или проходить. Вот. А еще, кроме того, если это совместная операция ФСБ, а почему ФСБ? Потому что там бы взлетало два самолета, и надо было установить, в какой он садился персонально. Мог ли садиться в один и во второй. А кто может координировать два силовых ведомства, ФСБ и Министерство обороны? Только Верховный Главнокомандующий. Поэтому для меня ответ однозначен. Потому что российское государство возглавляет мафия. Классическое определение мафии – это сращение государственного чиновничества с организованной преступностью. Путин сбил гражданский самолет средствами российской армии на территории Российской Федерации. Внесудебная казнь 10 российских граждан вообще-то произошла. То есть там давно уже нет конституции, там давно уже нет законов ни международных, ни российских. Но он действует как главарь мафиозной группировки, и надо ровно так к нему относиться, несмотря на атрибуты государственности, несмотря на то, что они возглавляют Совет Безопасности ООН, несмотря на то, что они имеют ядерное оружие, их даже их принимают на международных саммитах, хотя бы в виде Лаврова. Это мафия, возглавившая ядерное государство.
Это Deutsche Welle, это Арестович. Идем дальше. Значит, сегодня в разных городах, значит, молодежь носила цветы к чему-то там, посвященное Пригожину. Какие-то там места, я не знаю, что это такое. И вот интересное заявление по этому поводу. Вот два кусочка, два молодых человека.
К Евгению Пригожину я относился положительно, так как это человек история, можно сказать. Он недавно, так скажем, посетил наш город. Это, так скажем, распространилось по всему миру. Он стал более известней, чем до этого был. Виноват в этом, виноват. Я не считаю, что кто-то в этом виноват, так как сейчас по данным это неизвестно. Вот. Данные неизвестны, с этим разбираются. И как бы, я никого в этом не виню, не считаю никого-то виноватым.
Вот одну самую большую заслугу Евгения Пригожина, вот какая бы это была заслуга, вот на твой взгляд?
Взятие Бахмута. Взятие Бахмута, возглавление ЧВК «Вагнер». Это, я повторюсь, это человек-история, который возглавил ЧВК «Вагнер», показал всему миру, что такое ЧВК «Вагнер», какая это сильная армия, пусть это будет даже частная компания. Показал, что Россия единая, Россия может все.
И последний вопрос. Вот если бы Евгений Пригожин выдвигался на выборы президентские, ты бы проголосовал за него?
Конечно. Я думаю, проголосовало бы очень много людей. Процентов, наверное, 90 населения страны. Процентов 90. Так как некоторые, вот эти процентов 10 относятся к нему, конечно, не положительно, а отрицательно. Но я бы проголосовал.
К Евгению я относился положительно больше.
Это уже другое видео, сейчас я вам покажу.
Положительно, в большей части. Прикольный человек, хороший, особо зла не делал.
Я пришла, потому что я хочу выразить благодарность за то, что Евгений Пригожин возродил. Я просто смотрю, что здесь очень много молодежи, молодых мальчишек. Это человек, который после того, как в армии, скажем так, очень много лет относилось общество наше не очень, скажем так, со знаком плюс, мне кажется, он сумел возродить среди молодежи уважение к армии. Для меня это очень важно.
Конечно, очень грустно, что такое произошло, потому что он был героем России, я считаю.
Уважение к человеку, который много сделал для России, ко всем. Много.
А как думаете, вот кто вот виновен вот в трагедии?
Думаю, что не нужно делать эмоциональных преждевременных выводов, иначе вами могут манипулировать. Нужно дождаться, скажем так, быть Евгением Пригожиным, это, наверное, самое опасное, что можно сделать в 21 веке. Врагов у него хватало, поэтому дождемся официальной версии, в любом случае...
Значит, я тут, спасибо Соте, чтобы вы понимали, меня сегодня вообще бомбили по поводу того, что, сделай, возьми другую программу, чтобы вот эти видео ты показывал нормально. Если я буду показывать видео нормально, то меня жахнут по авторским правам. Поэтому я вам показываю через телефон. Ну и мне так удобно. Это радио, понимаете, это для меня не телевидение. Просто относитесь с пониманием к этому. Мне картинка, кто-то там стоит на этой картинке. Значит, идем дальше. Я Это мелкие очень видео, я не буду вам показывать, 25 секунд, 9 секунд, 23 секунды, 17 секунд. Короче говоря, видите, я вас предупреждал и себя предупреждал быть сдержанными. Пишет Ян Матвеев. Найдены обломки крыла и шасси упавшего самолета Пригожина. Следов ПВО... тире поражающих элементов ракеты не видно. Идем дальше. А вот молодой человек, я не знаю, как его имя. Он, тут написано, Пригожин показал истинное лицо России. Кстати, вот эта дама, которая говорила, она сказала, он очень много сделал для России. А вот у меня вопрос, а чего? То есть, что он сделал для России? Вот, понимаете, из людей выскакивают такие стандартные фразы, как бы, вот они выскакивают, вот что он очень много сделал, Путин очень много сделал для России. Но знаете, вот как сейчас пишут в интернете, но есть нюанс. Итак, молодой человек говорит свою точку зрения.
Каждый россиянин живет с ощущением, что ежедневно он должен доказывать, что он настоящий русский, что он патриот, что он тот, кто дышит Россией, все равно в итоге окажется тем, кто идет... Подумайтесь, Путин поубивал и пересажал всех, кого он только мог в России. Кем бы ты ни был в этой стране, ты все равно Навальный или поддерживаешь Навального, значит... русский, потому что из-за американцев, за развал страны, из-за незаконный захват власти. И Маргарита, наверное, Оксимирон или поклонник, который поддерживает их творчество, иди на... агент, потому что ты тот, кто не поддерживает специальную военную операцию. Ты предатель своей родины. Вот теперь убийство Пригожина, который был с головы до пят патриотом своей страны, который требовал боеприпасов, который переживал за собственную армию, который воевал на фронте за собственное российское государство. Теперь и этот человек, и все, кто его поддерживает, оказались на собственном государстве, оказались предателями, оказались позором российской нации, оказались не русскими. Показывает, что никто так не убивает русских, как сами русские. Никто так не закапывает российскую идентичность и русский дух, как само российское правление вместе с Путиным. Потому что как бы сильно ты ни старался доказать государству свою патриотичность, свою привязанность к родине, ты все равно в итоге окажешься ненужным, ты окажешься мусором, ты окажешься тем, кто предал свою страну. Путин сделал все, чтобы каждый россиянин жил с полнейшим ощущением, что он ни черта не весит в своей стране. Убить Пригожина, который являлся чуть ли не главным лицом российской армии, который имел сотни тысяч последователей в своих пабликах Telegram, являющимся тем единственным мотиватором, не Путин, а именно Пригожин, заставляющий россиян так активно участвовать в войне, превращал все это движение в культ. То дерьмо, которое сварил Путин, Пригожин превратил в страстный сериал, которым жили ежедневно россияне. Теперь, честно, я не знаю, что должно мотивировать тех русских, которые еще собирались идти на войну, потому что им показали, что даже если вы боретесь за родину, даже если вы патриоты, даже если вы сидите с оружием в окопе, все равно рано или поздно пойдет, все равно либо сдохните, либо сядьете, потому что на вас... Вот да, россияне живет с ощущением, что ежедневно он должен доказывать, что он настоящий русский, что он...
Ну, он прав. Вот здесь вот написали, что... да, действительно, у него большие заслуги перед Россией, которые заключаются в том, что он положил... там жуткое количество зэков. Наверное, можно это назвать. А вы помните, я вам периодически показываю вот этих бабушек. Значит, бабушек отряды Путина. И... сначала это было просто, так сказать, такое, знаете, аматорское, что-то они там пискнули, показав беззубые рты. А теперь пошли заказы. Послушайте. Теперь пошли заказы. Значит, они уже такой медийный ресурс. И у них заказы. И вот сейчас вы увидите региональный заказ на выборы Новосибирской области. Можете себе представить? То есть выходят эти, грозятся, там кричат, на «ты» со всеми. Ну, вот это вот бред, который они говорят. Ну, вот знаете, это напоминает мне, ну, я не знаю, любого взять какого-то... Ну, вот вы знаете, иногда... рекламу говорят, прямо говорят, не то, что она идет, а говорят стендап-комики. И это выглядит очень нехорошо. Но это экстренная реклама, они ее говорят. Но когда эти прекрасные артисты, когда они вдруг начинают говорить рекламу, обратите внимание, шампунь такой-то. Боже мой, это же невозможно. И вот посмотрите, бизнес процветает. Вам понравится.
Уважаемые новосибирцы, у вас выборы 8-10 сентября. И у нас для вас есть отличнейший кандидат. Мы, отряды Путина, представляем лучшего кандидата в губернаторы Новосибирской области Плотникова Владислава Львовича.
Владислав идет от партии «Справедливая Россия». Он успешный бизнесмен.
Владислав помогает пенсионерам, общественным организациям
и активно поддерживает наших бойцов СВО.
Плотников знает, как изменить жизнь к лучшему.
Делайте правильный выбор.
Владислав примет закон о сельской интеллигенции.
Возродит малую авиацию.
Сделает все для отмены транспортного налога.
Плотников честный.
Плотников активный.
Плотников жестко будет контролировать чиновников.
А самое главное, что Владислав Плотников с первых дней начнет исполнять программу нашего уважаемого президента Владимира Владимировича Путина. Житель Новосибирской области, голосуй за Плотникова!
Голосуй! Голосуй! Голосуй!
Уважаемые новосибирцы!
Вот здесь вот человек написал интересную фразу. Ну, сельская интеллигенция, давайте не обращать внимания на текст. Сейчас. Где же эта замечательная фраза? А, Галина Печерская. Их кто-то слушает, кроме их самих? Моя дорогая Галина, сердце мое, это называется вирусная реклама. Я вас уверяю, все новосибирцы, они будут хохотать, они будут говорить, они сумасшедшие и так далее. Но поверьте мне, это потрясающая, правильно, отлично сделанная реклама. Это такой лубок, пенсионерский лубок. Да, тут пару человек написали, что хочется блевать. Да, но новосибирцы проблюются, но они услышали его программу и так далее, и так далее. Не важно, что это в комичной форме. Не важно, что действительно хочется блевать. Это очень правильно сделано. Поверьте мне, я в этом деле разбираюсь. Ну, Валерия Соловья, вам не надо рекламировать. Давайте очередное послушаем.
Ну, если говорить серьезно, то я не спешил комментировать по горячим следам нападение на самолет Пригожина, атаку на этот самолет, потому что я хотел получить достоверную и абсолютно надежную информацию. Эту информацию я получил, и сейчас частью этой информации, важной частью, но не всей информации, я с вами поделюсь. Первое. Самолет, в котором должен был находиться Пригожин, погиб в результате попадания в него ракеты российской системы ПВО. Уничтожение Пригожина и руководство ЧВК «Вагнер» было санкционировано лично президентом Путиным, а план был разработан в недрах Совета Безопасности. Второе, самое сенсационное, но я к нему вас уже подвел. Евгения Пригожина предупредили о том, что самолет будет атакован, и его в самолете не было. Поэтому не верьте сообщениям о том, что якобы опознано тело Пригожина. Ничего подобного даже близко нет. Да, там находились руководители ЧВК «Вагнер», они погибли. О моральной стороне я сейчас не собираюсь рассуждать. Где сейчас Пригожин? Пригожин сейчас находится за пределами Российской Федерации. Он на свободе, жив-здоров. Вот здесь я перехожу от самого сенсационного к самому важному. Потому что Пригожин дал обещание отомстить. Отомстить тем людям, которых он считает виновными. Ну, они и действительно являются виновными в гибели его боевых соратников и в покушении на него самого. Поэтому из той страны, где он сейчас находится, он намерен посещать Российскую Федерацию для реализации, и точнее для подготовки и последующего реализации плана мести. Помните, я несколько раз публично говорил, в том числе в своих роликах, индивидуальных роликах, а не в интервью, что первый акт российской политической трагедии отыгран, и мы ожидаем второго. Вот Пригожин будет активным участником, знаете, такая зловещая тень отца Гамлета, которая появляется вот во втором акте этой российской политической драмы.
Понимаете, вот здесь пишет Оксана Жукинская, конспирология Соловья давно дискредитировала себя. Послушайте меня. Значит, вот есть такие люди, абсолютные харизматики, которым мы можем не верить, но которые каким-то образом держат определенную аудиторию за горло. Вот одного вы знаете, вы его любите, там кто-то любит, кто-то не любит. Значит, вот Соловей. Понимаете? Второй человек, я его показывал, Арестович. Сбывается то, что говорит Арестович, не сбывается. Вы все равно его слушаете. Это некая магия личности, понимаете? Кроме того, ну, для меня Соловей, к которому я отношусь с глубочайшим уважением, почему? Потому что давайте не забывать, с кем мы имеем дело. Это доктор наук, профессор, блистательно образованный, ну и так далее, я ему могу хвалить бесконечно, хотя лично с ним не знакома. Я отношусь к нему как... Как бы это правильно сказать? Даже вот не знаю, подобрать слово... Такая политика, такой эксцентризм, понимаете? Это такой политический эксцентризм. Да, вот Саго или Саро пишет, это шоу. Понимаете, но это шоу, во-первых, как и у Арестовича, дающее надежду. Это такая вот важная вещь. Фарида Валиева пишет, Соловей – это сладкая трель. Да, он дает надежду. Поэтому я бы... Опять. Вон воет. Сейчас и тут будет выть. Да сколько ж можно? Сегодня они просто затрахали. Понимаете? Поэтому это такая вот, ну как вам сказать, как мышца болит, вот крепатура у тебя. Поэтому вы можете писать, Тигр, профессор, басни рассказывать и так далее. Давайте только скажем так. Если вы видите прогноз какой-то Соловья, вы обязательно его посмотрите. Поэтому тут вы пишете, что профессор, басни рассказывать, а там вы будете обязательно его смотреть. Ну и кроме того, Тигр, я-то вас не знаю, но дай бог, чтобы вы были так образованы, как профессор Соловей. Вот такая вот история. Поэтому я уважаю таких людей. Он орет. Теперь еще Соловей. Это уже по поводу Путина. Давайте послушаем.
Есть онкологические диагнозы, гораздо более серьезные, чрезвычайно более серьезные. Есть неврологические диагнозы. Я могу сказать, что вот последняя публикация Daily Mail, которая появилась, она абсолютно точна. Самые серьезные проблемы начались с 2020 года. И когда я говорил об обстоятельствах непреодолимой силы, я имел в виду именно те проблемы, которые стали развиваться и которые не остановлены, они продолжают развиваться с 2020 года.
Какой временной период есть у Владимира Путина? То есть это смертельное заболевание или это прогрессирующее хроническое заболевание, которое может оказаться?
У него несколько их. Это целый букет, и есть заболевания с фатальным исходом. Да, собственно говоря, это было известно. Владимир Владимирович уже страдает несколько лет различными формами рака. Но самое тяжелое из разновидностей у него была диагностирована на рубеже 19-20 года. До этого он, по крайней мере, дважды страдал. Еще в первые десятилетия 21 века. Потом, если не ошибаюсь, в 16 году его второй раз диагностировали. А вот в последний раз он может оказаться и, скорее всего, окажется для него сакраментальным. У Путина действительно рак, у него тяжелая форма рака. Раком он болеет не первый раз. Та разновидность, которая у него была диагностирована в конце 2019 года, она наиболее тяжелая. И, в общем, ремиссия невозможна. Он об этом прекрасно знает. Помимо этого, у него болезнь Паркинсона, и плюс у него есть психические проблемы. Причем психические проблемы не в бытовом смысле, а в самом что ни на есть медицинском.
Путин действительно тяжело хворает?
Да. Да, он действительно тяжело хворает. С тех пор, как мы с вами говорили, ничего не изменилось, только это прогрессирует. Другое дело, что это удалось сдержать с помощью таргетной терапии очень высокого уровня, чрезвычайно высокого уровня. Но все подходит к концу, поскольку, по крайней мере, главная болезнь, вот раковая, она необратима. Она необратима, и это, в общем, уже понятно, это знаю. Ну и плюс есть болезни, которые очень серьезно влияют на его психоневрологический статус. Это болезнь Паркинсона и, в общем, некие проблемы с психикой. Медицинского свойства.
То есть у него онкология, Паркинсон и проблемы с психикой.
Да, и это все усугубляется препаратами, которые он вынужден употреблять.
Вот тут ваше мнение не изменилось. Он действительно тяжело и смертельно болен, с вашей точки зрения.
Да, он фатально болен. Он фактически уже не может встать с постели или встает с огромным трудом. И тот Путин, которого мы видим, это двойник. Сам Путин давно не в состоянии участвовать в публичных мероприятиях. Давно. Если бы он показался, вы бы увидели полутруп. Полутруп. Он находится в бункере, действительно в госпитальной, или точнее в полугоспитальной палате.
Он очень плох, Юля, чрезвычайно плох. И на этом, это самое важное, строится вот на этой предпосылке все стратегические, политические, точнее, планы российской элиты.
Он находится в полулежачем положении. Последний раз мы могли его видеть на встрече с Щемезовым. Это вот подняли полутруп, надели на него
одежду. Когда это было?
Это где-то недели две или три назад было. Он с трудом может вставать с постели, с трудом вообще одеваться.
Ну вот так. Значит...
Есть онкологические диагнозы, гораздо более серьезные.
Мне пишет Алексей Молот. Матвей, вы же умный человек. Это бред. Путин проживет еще 22 года. У него отец прожил 92 года, гены хорошие. Алексей, мне все равно, сколько проживет Путин, потому что я ему желаю самого плохого, но Господь, наверное, не слышит мои слова. В данном случае не я же вам рассказываю, что он умрет, а профессор Соловей. Я могу не показывать это, но я вас информирую, как на эхе Москвы. Это то, что я делаю. Поэтому не приписывайте мне то, что говорит профессор Соловей. Это две разные вещи. У меня свое мнение, у Соловья другое мнение. Я просто захотел вам показать, какая есть точка зрения. Видеть, что его там не поднимают и так далее, и так далее. Значит, еще я вам хочу показать. Есть такой, вы знаете, Лиза Лазерсон. Умная девушка, хорошая, замечательная. Такая очень ажитированная, она такой, у нее немножко в каком-то смысле моя манера, когда она у меня была там, например, 30 лет назад. Она цепляется за слова и оппонирует, возражает и так далее. Это такой очень важный для журналиста момент. Что вы думаете? Значит, есть такой Гаспарян, пропагандист, и он написал донос на Лизу Лазерсон. Вот послушаем, чего он от нее хочет.
Вот эти мрази вроде Лазерсон этим пользуются. Какой бы ни был для нее Пригожин, но это смерть человека. Вообще на Руси, хотя у меня сомнение, что Лазарсон себя отождествляет с историей России, на Руси было принято уважение к смерти как таковой. Но, видимо, у феминистической паскуды нету даже этого. Вероятнее всего, воспитывалась в свинарнике. Хотя нет, это я так хрюшка обижаю. В клоповнике, где даже элементарного чувства такта не привили. Не, рассчитывать на то, что кто-то когда-то привьет, это бессмысленно, потому что что выросло, то выросло. Но мне кажется, что пора привлекать вот подобного рода людей к ответственности. Я попрошу сегодня своего юриста составить соответствующую бумагу в Следственный комитет Российской Федерации на правах члена Общественной палаты задать вот эти вот вопросы по поводу госпожи Лазарсон, потому что это звездец вообще. Я не понимаю, по какой причине мы не занимаемся должной реакцией на это. Хотя на Руси, опять же, была очень правильная формула выведена по этому поводу, что отсутствие реакции означало бы наше согласие. Вот я для себя не готов соглашаться с тем, чтобы в обществе смердела такая тварь, как Лазарсон. У меня вот с ней разногласия по аграрному вопросу. Впрочем, я подозреваю, что госпожа Лазарсон образована в исторической сфере очень своеобразно, она не поймет, о чем идет речь. Ну, может, Google ей поможет. Вот эти мрази вроде Лазарсон.
Я могу следующим образом. Во-первых, вот это вот чмо, вот этот вот чувак, для меня удивительно было, нет, это не Артур Гаспарян, я не знаю, как его имя, он член Общественной палаты, вот вам и Общественная палата. Это первое. Теперь второе. Поручу своему юристу, да говно на палочке, у тебя никакого юриста нет, никуда ты не будешь обращаться. Пора уже, что пора? Она высказала свою точку зрения по поводу Пригожина, что сдох собаке собачья смерть. Это не подсудно. Просто один человек сказал про другого человека. Но, понимаете, их несет, и я скажу своему юристу, вот ты, боже мой, мой сладенький, он скажет своему юристу. Да, да, проблема с лайками есть. Где лайки, пишет Любовь Ионова, даже половина не поставили лайку, это одни и те же. Да, 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 но, к сожалению, вот так оказывается такая история. Все, переходим к новостям. Я вам достаточно, ну и, естественно, антисемитизм. Причем кто-то тут пошутил, что армянин наезжает на евреев. Да, такие они, да, такие. Теперь я хочу вам показать, почему я написал, я догадываюсь, кто убил. Посмотрите, пожалуйста, это видео. И это есть ответ на вопрос.
Вот этот обелиск открывал Евгений Викторович Пригожин в Николаевке. А вот здесь, вот где вот эта дорожка, там были могилы, это все снесено. Вы что творите-то, ребят? Да это же кощунство, блин, это что, люди гибли за Россию, вы их тут с землей сравняли, все могилы, блин. Вы что творите-то, вообще, что ли, блядь, ни бога, ничего не боитесь, блядь. Вот здесь вот все кресты ребят, которые погибли, вот, 23-й год, обратите внимание. Вот, ребята, вот 23-й год, вот, все здесь вот сложено, венки вагнеровские, все в кучу свалили. Вот. А вот здесь вот, где они работают, вот где вот раскатан, вот здесь вот были сами могилы вагнеровцев. Вот они были вдоль. Николаевское кладбище. Здесь непонятно, что происходит. Все венки, кресты взяли, собрали. Здесь непонятно, что делают. Вот здесь были могилы. Вот здесь сейчас вот щебень лежит. Вот здесь лежали могилы, потому что вот там Пригожин открывал обелиск. Вот этот обелиск,
значит,
открывал Евгений Викторович
Пригожин. Понимаете? А. Пригожин – мразь и негодяй. Собаки – собачья смерть. Пункт первый. Пункт второй. Вот этот Гаспарян говорил, что нужно уважать мертвых. Так нужно. Значит, они сказали, вот пишет Вера Белкина, облагораживать будут, уже ответили на это, пирамидки поставят. А я вам задаю вопрос. А кому они об этом сказали? Ну вот, например, об этом знают, к примеру, родственники этих людей, которые погибли. Например, может быть, они хотят забрать своего убитого родственника, кремировать его, может быть, перезахоронить. Это же люди не нонейм. У всех у них есть имя, отчество и фамилия. Понимаете? И вот в этом империя. Правильно пишет Биар, кто их будет спрашивать. Стоило бы. Стоило бы. Стоило бы спросить. Но! Сказано, поставить пирамидки. И все. Вот мы говорим, в чем имперскость? Она не только в войне, она не в этих чудовищных интервью, она не только в Гаспаряне, она вот и в этом. Вот почему я подозреваю и знаю, кто убил. И вы это знаете. Вот это вот оно. Я понимаю, что они улучшают. Почему? Потому что с этими кладбищами надо что-то делать. Их надо упорядочить, и, потому что там просто могилки и венки. Пойдет осень, и все это превратится в жижу, и этот же человек будет выходить и показывать, как все ужасно. Идем дальше. Вот тут интересный материал. Значит, докладывают российские военкоры. 25.08.23 года, то есть сегодня. Херсонская область, 205-я бригада. Прямо сейчас на острове крошат наших пацанов. Парни дают цели, блин, что это написано? Пропущу эту фразу. Парни выявляют цели, ведут, шлют координаты, то есть украинцев. Но дальше начальника разведки информация не идет. Командир роты с бойцами попытались выдвинуться на эвакуацию парней. Их остановили. Командира роты в психушку отправили силой. Под предлогом там никого нет. Не очень понимаю это. Неважно. Вся рота встала за командира роты, и теперь им угрожают уголовкой. На остров парней заводили вчера днем, прямо под фиксацию противника. Командир бригады о сложившейся ситуации наверх докладывать боится. Понимаете, это тоже империя. Давайте идите, мясо. Как ни крути, мясо. Сейчас я посмотрю, длинное или короткое, хотел бы вам прочитать. Нет, все-таки длинное. Переходим к новостям. Боже, почти 6000. 2475. Да ладно вам, ребята. Так, перехожу туда. Это безумно смешно. Путин, 27 июня. Группа «Вагнер» находилась на полном обеспечении со стороны государства. Киселев, 2 июля. ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина получила свыше 858 миллиардов по контрактам. Песков сегодня. Держитесь за стол, за стул. Государство не финансировало ЧВК «Вагнер». Песков сегодня. Знаете, я когда ехал, говорил Святошкиным. Ну, опять начинается. Денис Попков, зачем слушать Пескова? Денис, я вас заблокирую. Вы что, идиот? Зачем вы задаете эти вопросы? Вы не любите Пескова, выйдите, уходите, идите пить кефир. Да что это за какие-то мне поручения? Кого слушать, кого? Зачем слушать Пескова? Пескова вы слушаете. Я его транслирую, я о нем читаю. Достали меня. Попрошу в следующий раз, еще раз говорю, кто мне будет советовать, кого мне включать, кого не включать? Оттопыривай. Ну зачем? Он же дурак. Слушайте дураков. Эти дураки испоганили вам жизнь. Они рулят вами. Песков рулит вами. Я не буду его слушать. Не слушайте. Знаете, один человек, вернее, не так. Есть такая замечательная поговорка. Когда ты с кем-то споришь и качаешь права, обязательно подумай, после спора, кто куда пойдет. Вы, например, пойдете в свою однушку грязную, где пахнет саками кота. А ваш, например, Песков сядет в самолет и полетит куда надо. И там будет с семьей отдыхать. Поэтому помним всегда, кто куда пойдет после спора. Илья Лавровский. Матвій Юрійович, Пісков мною не рулить і не буде, тож не треба узагальнювати. Ілья, какой ви крутой! Он рулит вами. Конкретно вами, Ілья. А ви що, не понимаете? У русских вот такая память. Выходит Песков и говорит, как тут государство не финансировало ЧВК Вагнера. И русские, да, и идут на войну. И могут вас убить. Вот каким образом он рулит вами. Ах вы какой независимый. Отдохните. Диванные герои, прямо с ума сойти. Это я в конце прочитаю, это очень смешно. Пригожин, оказывается, жив. Некоторая статистика про Россию. Наверху написано, мы не виноваты, это все Госдеп. В России проживает 143,5 миллиона человек. Из них не имеют отопления 22 миллиона, не имеют водоснабжения 29 миллионов, не имеют канализации 35 миллионов, не имеют горячего водоснабжения 47 миллионов, не имеют доступа к природному газу 65 миллионов, не имеют доступа в интернет 78 миллионов, не имеют личного, отбой тревоги, не имеют личного автотранспорта 90 миллионов человек, более 110 миллионов человек никогда не покидали пределы Российской Федерации. Автор по имени здесь Шепелин написал очень смешно, ну, проводя параллель. Когда Сталин вносил правки в книжку «И.В. Сталин. Краткая биография», текст, который написали ему 6 авторов лизожопов, показался вождю недостаточно лизожопским. Поэтому Сталин в одном из мест от руки набросал правочки о себе в третьем лице. Мастерски выполняя задачи вождя партии и народа и имея полную поддержку всего советского народа, Сталин, однако, не допускал в своей деятельности и тени самомнения, зазнайства и самолюбования. Вот так, без всякого зазнайства и самолюбования, имея полную поддержку всего народа. Хорошо, что уточнил, а то народ бы засомневался в полной поддержке Сталина. Общий тираж всех изданий книжечки составил 13 миллионов экземпляров. А, поздравить хочу. В нашем полку прибыло. Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранными агентами следующих представителей творческой интеллигенции. Смешно написано. Кирилла Рогова, я его часто вам читал, замечательный политолог. Виталия Дымарского. Виталик, я тебя люблю, вы знаете, это «Эхо Москвы». Константина Эгерта, это политический обозреватель, по-моему, он работает на Deutsche Welle. Михаила Крутихина. Ну, ребята, знаете Михаила Крутихина, нашего любимца. Это который сейчас живет в Норвегии и который самый большой специалист по углеводородам. В очках такой. Александра Штефанова и Мартина Кочесокова. Вот этих я не знаю. Ну вот, вам в нашем полку прибыло. Контора работает. Пишет Ян Матвеев. По слухам, ЧВК «Вагнер» могут отдать Виктору Буту. Довольно подходящая кандидатура на роль нового хозяина головорезов, чего тут скажешь. И связи у него наверняка остались. Я хочу сказать, что я в это не верю. Я в это не верю. Потому что Путин понимает, что больше с друзьями как-то, ну, не знаю. Я бы на его месте распылил их и забыл, кто они такие. Ребята, 6100, ну, 3000 давайте сделаем, а? Это очень смешно. Новые приключения героев России. Герой России Шойгу дожал героя России Суровикина, и того выперли с поста командующего ВКС за слишком хорошие отношения с героем России Пригожиным. Самого героя России Пригожина, а заодно и героя России Уткина – практически сразу после этого грохнули в самолете. Таким образом, герои России Пригожин и Уткин наконец встретились с героем России Захарченко. Поговаривают, кстати, что уничтожение самолета курировал герой России Патрушев. В связи с этим герой России Кадыров заявил, что гибель героя России Пригожина – большая утрата для России, хотя всего 2 месяца назад герой России Кадыров говорил, что герой России Пригожин наплевал на Россию. В общем, как видим, герои России продолжают жить дружно, желать друг другу здоровья и передавать приветы. Замечательный текст. Кстати, он говорит, знаете о чем? Вот что сейчас представляет собой герой России. Сегодня произошло очень важное событие в Украине. И я вам о нем прочитаю. В Главном управлении разведки подтвердили удар по оккупированному Крыму. Это очень интересно, то, что произошло. Была поражена база оккупантов в селе Перевальное, в Симферопольском районе Крыма. Внимание! Перевальная находится в глубине Крыма по дороге из Симферополя в Алушту порядка 300 километров до ближайшей контролируемой Украиной территории. Представитель ГУР Юсов сказал вот что. Украина теперь может наносить поражение и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма. Там в ближайшее время будет также много новостей. Значит, если уже зашла речь, то я вам расскажу, что, как пояснил ситуацию наш военный обозреватель, который был у нас сегодня. Значит, понимаете, это, в общем, революционная история. То есть, неважно как. Вот если вы представляете себе карту Крыма, то это внизу. Это внизу. При этом, как они это сделали, совершенно непонятно. Еще раз, 300 километров. То есть, по всей видимости, это была либо какая-то украинская ракета переделана и так далее. Но смотрите, какая у русских в Крыму сейчас ситуация. Во-первых, вооруженные силы Украины, которые именно, теперь уже понятно, поставили цель брать Крым, они пробили в некоторых местах вторую линию обороны. Как пояснил военный обозреватель, существует еще третья линия обороны, но она носит такой запасной характер, то есть реально запасной. Там складируются боеприпасы, там что-то такое. Ну, в общем, короче говоря, если ты прошел вторую, то третья для тебя уже несерьезна. И они двигаются вот к этой дороге жизни. Чтобы не говорить подробно, что куда и так далее. Тем более, что и армия врет, украинская. Они идут в одну сторону, говорят, что в другую сторону и так далее. Поэтому, смотрите, какая ситуация. Значит, они хотят перерезать вот эту дорогу жизни. Что значит перерезать? Не обязательно ее действительно разрезать, стать, чтобы они на вас бросали ракеты. Нет. Они хотят простреливать эту дорогу. Понимаете? Если эта дорога простреливается, никакие грузы не пойдут, никакие солдаты не пойдут, ничего не будет. Здесь будет стоп. Вот сейчас их главная цель – не зайти в Крым, а сделать, как он сказал, как он назвал это, полукруглое окружение. Понимаете, да? То есть вот дальше. Там были два моста, вы знаете, которые соединяли, я не имею в виду Крымский мост. Да, полублокада. Спасибо большое, Эфметер. Было два моста. Они эти мосты взорвали, украинцы. Те поставили подтонные мосты, но вы понимаете, все простреливается, и у них большая проблема. Я, естественно, крутой, говорю, а почему не взрывают Крымский мост? Оказывается, есть пояснение, чего не взрывают Крымский мост. Значит, как он объяснил это дело? Еще раз, я не военный специалист, рассказываю как. Оказывается, Крымский мост держат для того, чтобы он был в таком полуобморочном состоянии, но чтобы оттуда, когда русские почувствуют, что им кирдык, и местное прорусское население, чтобы они уходили по этому мосту. Поэтому его будут держать до конца, как выяснилось. Я спросил, почему. И мне пояснили, это вот очень интересно, это вот современная методика ведения войны. Оказывается, если люди заперты вот в клетке и понимают, что смерть, они отчаянно борются. и будет положено очень много украинцев. Зачем? Надо сделать, и вот сейчас украинская армия, я не знаю, насколько ей это удастся и так далее, нет информации. Они делают окружение, чтобы там не было ни воды, ни еды, ну, понимаете. Но самое главное, не было боеприпасов. Это, конечно, впечатляет. И это без самолетов. Да, это был Грабский. Идем дальше. Господи, у меня вот все время, видите, вот эти красненькие, это воздушная тревога, воздушная тревога. Сколько сегодня? Четвертый или пятый раз уже. Фу, так, идем дальше. А чего Катя мне звонит? Катюша, у меня же эфир. Тревога закончилась, да, все в порядке. Давай, целую. Извините, дочери надо отвечать, потому что она спрашивает, закончилась воздушная тревога? Мне нужен ваш совет. Я говорю абсолютно серьезно. Помните, я вам сказал, что Пригожин жив, и он мне прислал сообщение, которые я вам прочитаю. Мне нужно, так сказать, ваш совет, как мне поступить. Привет, это Евгений Пригожин, российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнера». Враги России меня похитили и разыграли мою смерть. В том самолете был мой двойник. Мне удалось сбежать, и я сейчас нахожусь в Африке. Можешь мне скинуть 30 тысяч рублей, чтобы я мог вернуться в Россию, разоблачить предателей и завершить марш справедливости? Это реально я, чтобы не было сомнений, высылаю селфи. Все реквизиты копируются при нажатии. Ну, я ответил ему, что у меня нет рублей. Он тогда мне отписал, а доллары есть? Я говорю, нет долларов у меня. Кроме того, из Украины невозможно выслать доллары, даже если они у меня были. Предложил ему гривны. Он не отвечает. Я не знаю, что мне... Ну, хочется помочь человеку. Понимаете, я хочу, чтобы он разоблачил. Вот буду думать. Не, в гривнах он не берет. Понимаете? Я верю. На месте крушения, сообщает BBC. Ой, блин, 57 минут. На месте крушения бизнес-джета Евгения Пригожина найдены бортовые самописцы, сообщили в Следственном комитете. Вот неприятная новость. Не, он не хочет крипту. Вот Дед Фила говорит, добрый вы человек. Я действительно добрый человек. Украина превращается в самое большое минное поле в мире. Примерно треть страны загрязнена минами, не разорвавшимися боеприпасами и снарядами. Треть, ребята. По площади это как все страны Балтии вместе взятые. Вот вы мне пишете, что не надо, это обман. Я умею различать, где обман, где не обман. Вот я вам прочитаю сейчас. Вот это обман. Жительница Чувашии взяла кредиты, чтобы оплатить перелет ее кумира в Россию, и слишком поздно поняла, что ее обманули. Мошенник убедил россиянку, что американский актер Райан Гослинг хочет прилететь к ней на свидание и выманил 300 тысяч рублей. Вот это обман. А это же Пригожин, он же, ну, понимаете, у человека трудности. Я не думаю, что он обманывает меня. А... Ну, Галина Арутюнян правильно пишет? Нет, ну как-то надо помочь Матвею Юрьевичу. Так я же вам говорю, ему гривны не идут. И он хочет наличные. Сем пишет. Алекс, я в Кении легко менял гривны на местные деньги. Ну, не знаю, я не могу отсюда. Ну, в общем, я буду думать. Слушайте, интересная история произошла. Я надеюсь, будут еще комментарии. С замечательным российским артистом Кортневым, Алешей Кортневым. В Новосибирске суд закрыл дело против музыканта Алексея Кортнева об оскорблении капитана полиции. Была такая история, и она затихла. А слушайте, что получилось. Для закрытия дела Кортнев извинился перед полицейским, заплатил ему компенсацию морального вреда в 70 тысяч рублей, раскаялся, а вот дальше интересно, и заплатил 10 тысяч рублей проекту «Все для победы». Еще раз, мое отношение к Кортневу категорически не изменится. Это абсолютно потрясающий человек. Наверное, его взяли оборот, ну, 10 тысяч рублей. Вдруг проявился Игорь Иванович Стрелков. Ва, 3 тысячи лайков. Ну, дотяните уже там 3500, не знаю. Смотрите, я сейчас прочитаю его сообщение. Оно очень мелко. Я считаю, что вероятная причастность президента мизерна, примерно на уровне вероятности техногенной катастрофы. Вероятность террористического акта со стороны Украины или Запада еще менее вероятна. Здесь может идти речь о зачистке ключевых свидетелей, о чем в СМИ не прозвучало ни звука. Он не прав, прозвучало. Также возможно, я вам вчера говорил про... про папочки, которые, возможно, есть и есть у Пригожина. Также возможно, но маловероятно, личная месть со стороны высокопоставленных военных. Я не могу сказать, что огорчен, поскольку Пригожин являлся не только моим врагом лично, но и по большому счету врагом России. Его опасность оставлять все еще и его опасность оставалась все еще очень высокой. Вместе с тем, то, что произошло, не может вызвать у меня никакой положительной реакции, так как является очередным свидетельством дальнейшего углубления смуты в России. Пригожина надо было судить, угу, а не устранять, теперь он не сможет дать показания. Возвращаются лихие 90-е, а это очень опасно и чревато. Ну да, могут, может и он подскользнуться на мыле. Вот помните, я вам прочитал Пескова, который сказал, что государство не финансировало ЧВК «Вагнер». И вы мне написали, зачем его слушать? Вы думаете, он там один? Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. За 10 лет, в течение которых США и ЕС вводили санкции против Москвы, Россия стала крупнейшей европейской экономикой. Вот, понимаете, вот это вот то, что сказал Песков, и то, что сказал сейчас, вот я вам прочитал, это говорит о... странном свойстве россиян. Помните, я вам рассказывал карикатуру смешную? Стоит муж и жена, а на столе настольная лампа. Вот такая, знаете, как старая такая вот с полукруглым. И там сидит кот, который засунул голову с мрачным видом вот в эту вот чашку, где лампочка, и сидит. Жена говорит, что это он делает? А муж ей отвечает, это он стирает свою память, чтобы забыть, что он ел 5 минут назад. Оно еще так смешно нарисовано, это абсолютно потрясающе. Вот все россияне засунули свою голову куда-то. Ну, я знаю, как они слушают. Вот он это говорит, это цитирует, они, ага, все. Невероятно. Просто удивительно. Про Трампа. Трамп опубликовал первый твит за 2,5 года. Он заявил, что вошел в львиное логово и пообещал спасти Америку. Экс-президент опубликовал свое фото, сделанное для уголовного дела, призвал американцев никогда не сдаваться и приложил заявление о своем аресте. В нем Трамп назвал свое преследование попыткой вмешаться в выборы, сравнил тюрьму округа Фултон с логовом львов и пообещал, что никогда не откажется от своей миссии по спасению Америки. Власти использовали весь свой арсенал и предъявили Трампу обвинения по 4 уголовным делам за этот год. В ответ экс-президент первый раз за 2,5 года расчехлил свое главное оружие. Имеется в виду вот этот Твиттер, или как он, X теперь называется, который ему открыл этот самый. Вот знаете, вот меня невероятно пугает Трамп. Я вам объясню, почему. Вот понимаете, Америка, она славна своими институтами. Они создавались там, сколько, 300 лет или сколько там они создавались. И они главнее всех. Суд главнее всех, прокурор главнее всех. Конечно, есть жуликоватые люди и так далее, но есть расследователи, есть контроль и так далее, и так далее. Понимаете, почему Трамп опасен? Еще раз, я к Америке не имею какого отношения, но для меня это ясно. Он Путин. Ему абсолютно насрать на институты. Вот у него слова слетают, что это заговор, что его не хотят пустить. Вот понимаете? То есть тот, кто против Трампа, такой маккартизм, только по-другому, тот, кто против Трампа, это враги Америки. И он это откровенно говорит, что выборы были поддельными. Теперь вот, вот понимаете, вот такое. Вы там пишете, Эпштейн пишет, как и Биби. Я понимаю, это вы говорите про премьера. Я его не знаю, что он говорит. Он говорит на другом языке, который мне не понятен. Понимаете? Если он станет президентом, что он начнет делать? Это меня пугает. При этом пугает тут в Украине, поскольку он непрогнозируемый человек, и он может делать все, что угодно. А Украина... Ну, так сказать, до свидания, Украина. Он страшен именно этим. Он презирает, причем делано, он же умный, он прекрасно понимает, но он хочет вернуться, он хочет продлить точно так же, как Путин хочет бесконечно продлить. И это гигантский вызов, потому что он... Популист, а люди любят популистов. Полстраны за него. А он еще гонимый. Помните, я вам рассказывал про фильм «Свидетель», где врач, иностранец попадает к укронацистам, они насилуют его дочь там или кого-то насилуют и так далее. Пишет инсайдер. На премьеру российского фильма «Свидетель» в Минске пришло 4 человека. В РФ картина о зверствах укронацистов провалилась в прокате. Вы знаете, это очень важная вещь. Она говорит о здоровом обществе. Да, эти люди слушают там вот это телевидение и так далее, но это как YouTube. Вот сейчас тут 6185 человек. Эти люди пришли сюда. Вот они пришли сюда. Им тут нормально. Но... Вот вы мне сказали, у Плющева было 8 тысяч людей. Значит, понимаете, да? То есть YouTube все время... Это не про то, что хорошо и плохо, и меня надо жалеть. Нет. YouTube – это гамбургский счет. Ты мне нравишься, я к тебе иду. Ты мне не нравишься, до свидания. То, что... Давайте так скажу. Вот тут есть люди моего возраста. Они помнят, когда они были детьми, шло послевоенное кино. Залы были битком. Просто битком. Как мы победили немецких фашистов. Битком. А сейчас смотрите. Свидетель. 200 миллионов бюджет, кассовые сборы 6,5 миллионов. Поэтому, когда мы говорим, что россияне там вот это вот, то все и так далее, надо замечать и эти детали и нюансы. Это абсолютно россиян не оправдывает в отношении войны в Украине. Абсолютно, вообще. Но это говорит о том, что когда Путин сдохнет, могут быть очень большие изменения. Я не Соловей, но я предполагаю. Ну... Значит, про Венедиктова. Ой, только ничего не пишите про Венедиктова. Вы знаете, это мой бывший главный редактор. Я отношусь к нему с огромным уважением. Но это ну, не про Венедиктова, а про другое. Пишет Петр Жижин. Ну, вот эти аппараты для электронного голосования – в этом году даже на участках в Москве. Там установлены терминалы, где надо отсканировать паспорт и нажать кнопку. Бумажный бюллетень теперь надо отдельно просить. То есть... Дальше пишет Максим Миронов, который абсолютный... враг Венедиктова, считает его жутким, считает, ну, в общем, короче говоря, путинский прихвостень и так далее, и так далее. Кто бы сомневался, ДЭГ, то есть электронное голосование, для того и задумали, чтобы полностью уничтожить остатки выбора. Ведь компьютер может нарисовать любой результат, а когда есть физические бюллетени, то у наблюдателей были реальные инструменты борьбы с фальсификациями. Дальше он мочит Венедиктова, что читать я не буду, потому что это недоказуемо. Не, вы можете писать просто «Венедиктов, у меня не тема». Еще раз повторяю. Мы друзья, это мой главный редактор. Ну, бывший. Но я работал с ним 20 лет. Поэтому я просто вам откровенно сказал. Вот что интересное написал Виталий Рувинский. Виталия Рувинского вы знаете. Это главный редактор сайта «Эхо Москвы». Он сейчас тоже курирует. Вы помните Рема? Зачинщика, которые хотели убить Гитлера. Не получилось, их расстреляли. Рем и члены его организации считали себя авангардом национал-социалистической революции. Они ожидали кардинальных перемен в жизни Германии, в том числе привилегий для себя. Они не догадывались, что Гитлер более не нуждался в штурмовиках. Офицерский корпус требовал устранения Рема, он Рем, прошу прощения, и роспуска вот этого специального отделения в качестве условия поддержки Гитлера. Несмотря на идейную близость, Гитлер принял решение пожертвовать Ремом. Прошу прощения, я перепутал. Да, его в камере грохнули, это другая история. То есть, почему выложил этот фрагмент Виталий Рувинский? По той причине, что это Путин-Пригожин. Кстати, Матвей Юрьевич, почему вы никогда не ведете совместный эфир с Венедиктовым? Ну, он не ведет интервью, он интервью ведет только с этим, из Лондона, чуваком. Он не ведет эфиры. Сливной бачок. Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя у Минска. Об этом заявил Лукашенко. Я не я и хата не моя. Вот это вот интересно. Да, с Пастуховым. Вот это интересно. Вот фотография. Сейчас вы увидите видео. Оно идет 6 секунд. Звук не важен. Ну? А, это же фото у меня. Простите, пожалуйста. Пишет Денис Казанский. Российская армия снимает с консервации и отправляет на фронт советские танки «Иосиф Сталин», разработанные в конце 40-х годов. На видео танк ИС-8, он же Т-10, который выпускался с 54 до 66 года. Значит, наш уважаемый военный эксперт пояснил, что как используются эти танки. То есть любой современный танк уничтожает этот танк за 4 минуты. Любой, абсолютно любой. Как, оказывается, используют эти танки? Роют яму, в эту яму заезжает танк, только торчит башня. Или ставят хвою там, ну, знаете, вот эту маскировку какую-то там, и стреляют просто. То есть это дуло на колесах. Ну, не на колесах, на вот этих вот. Это просто. Вы знаете актера Максима Виторгана. Итак, во втором сезоне сериала «Контакт», я не знаю этого сериала, я российские сериалы не смотрел ни один за все эти года, который выходит на платформе «Премьер», принадлежащей «Газпром Медиа», внимание, лицо Максима Виторгана заменили дипфейком, изображением, сгенерированным искусственным интеллектом. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Русское кино» в топе. Корреспондент «Медиазоны», посмотревший вышедшие серии, убедился, что в эпизоде, где появляется герой Виторгана, у него фактически не меняется выражение лица, а движение губ не всегда соответствуют произносимому тексту. сам Виторган написал в Инстаграме, что не смотрел сериал и не может это подтвердить. Но не удивлен, если это окажется правдой. Ребяточки, ставьте лайки. Видите, я продолжил передачу. Для чего? Ну, пожалуйста, ответьте мне. Прошу вас, может быть, до 4000 дойдем. Ну, кто знает. Видите, я длиннее делаю передачу. Для меня, он говорит, также доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать меня оттуда совсем. Видимо, я очень плохо играл, но это оказалось проблематично. Достаточно большая и сюжетообразующая роль, но мы не привыкли отступать и экономить деньги. А помните, нам в школе и в прессе показывали очень смешные... Помните, на набережной гуляет Сталин и, с окружением. Потом второй вариант без одного человека, второй это самое. И последний там Сталин гуляет, по-моему, с Маленковым, по-моему, да, который выжил. Да, ремарка «Черный обелиск». Гениальная книга про всех нас и про войну, про Путина, про... Да. Хорошая фраза. Если вас ругают, ну, во всяком случае, я сторонник этой фразы. Хотя не совсем. Среди вещей, которые мне действительно интересны, ваше мнение обо мне находится где-то между проблемами миграции ушастой совы и особенностями налогообложения в Конго. Жесткая фраза. Жесткая фраза. Тем не менее, в каком-то смысле... Ну, теперь пару научных фактов. Вы знаете, что Биг Бен лондонский был когда-то на... Помните, он, по-моему, год даже или сколько там, или два года его ремонтировали, заменяли и так далее, и так далее. Но оказывается, Биг Бен остановился в 10 часов 7 минут 27 мая 2005 года. Вероятная причина – экстремально горячая погода. Температура была внутри, где механизм, 31,8 градуса. Очень много материалов, надеюсь, на завтрашнюю программу. Это что? Вот, важная новость про Латвию. Правительство Латвии отказалось от планов по лишению прав на проживание и депортации 10 тысяч россиян из страны, сообщает Bloomberg. Как заявил министр внутренних дел Кучинскис, у граждан России, живущих в стране и не имеющих сертификат о знании латышского языка, они получат отсрочку на сдание языкового экзамена сроком на 2 года. По его словам, меры, требующие от граждан РФ продемонстрировать знание латышского языка, представляли собой политическое решение, одобренное в разгар предвыборной кампании. То есть они сделали шаг назад. Они говорят, что это было политическим решением, и это неправильно. Сейчас мы исправляем ошибки, допущенные год назад, заявил министр. Однако новые правила еще должны быть одобрены парламентом. Ну да, это было достаточно жестко, и я не думаю, что правильно. Но надо уважать язык страны, который... Несколько дней назад я не доходил до этой новости, но вспомним одного человека. 22 августа 1904 года родился Дэн Сяопин. Никогда формально не являясь руководителем государства или правительства Китая, он стал мотором великих китайских перемен, автор социализма с китайской спецификой, инициатор экономических реформ, сделавший Китай современной сверхдержавой и частью мировой экономики. Одновременно именно он отдал приказ о кровавых репрессиях в отношении участников студенческого движения 4.06.89 года, имеется в виду история с Тяньаньмэнь, площадью Тяньаньмэнь. МК.ру написала заголовок: «Спецназовец Ахмата рассказал об украинских дронах с клешнями, похищающих раненых». Еще заголовок военного обозрения: «Изнасилованных в Африке гориллами ребят из ЧВК Вагнер обещают отпустить домой на реабилитацию». Еще раз, это военное обозрение, российское официальное. С ума сойти, просто с ума сойти. Сейчас. Берримор, а кто это воет на Луну? Это Роскосмос, сэр. Замечательная фраза. Она по-украински, я переведу. Быть украинцем означает не только быть готовым к концу света, но также иметь определенные планы на потом. Украинцы такие. Ну, еще один научный факт и стихи. Откуда возникло слово «варвар»? Вот вы знаете, варвары разграбили Рим, ну и так далее, и так далее. Вот это интересно. Слово «варвар» возникло в Древней Греции. Им называли всех чужаков, не говорящих по-гречески. Для греков непонятная речь этих чужаков сливалась в звуки «варвар». Римляне заимствовали это слово, называя варварами все народы, кроме себя и греков. Хотя арабы тоже попали в длинный список. Они адаптировали это слово и прозвали всех неарабов Северной Африки берберами. То есть бер-бер-бер-бер, понимаете? Позднее слово «варвар» вошло во множество других языков в аналогичном значении для обозначения иностранцев, представителем чужой и непонятной культуры. Но видите, слово, так сказать, носит все-таки негативный характер, оно неформальное. Я вам прочитаю стих, который вы учили. Но как свежо он слушается сейчас. И написал его неплохой поэт. Александр Сергеевич Пушкин, с вашего позволения, написал его в 1818 году. Оценим. Прошло 200 лет. Любви, надежды, тихой славы недолго не жил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Но в нас горит еще желание под гнетом власти роковой. Нетерпеливую душой отчизны внемлем призывание. Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты верного свидания. Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. Ну вот скажите. И здесь, знаете, очень важные слова. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим, внимание, души прекрасные порывы. Сюда явно не вписывается ни Путин, ни Пригожин, ни вся эта шушера. Спасибо вам большое, что вы были со мной. 3600 лайков, благодарю вас. Было 6100 там и так далее. Но народ потихоньку уходит. Не надо мне так долго делать. Где-то нужно 1:10 максимум. Люди устают. Значит, прошу тех, кто задержался, сделать, пожалуйста, то, что обычно я прошу. Расскажите о моем эфире, промотируйте меня, рекламируйте, сделайте перепост и так далее, и так далее. Ну и важное для меня, этим вы меня поддерживаете, я вас просил бы, чтобы вы купили мне там пару чашек кофе или одну, или парочку. Но самое главное, станьте моими патронами в Патреоне. Это очень мне необходимо. Я жду... Я вам сейчас объясню, почему это мне нужно. Почему я вас фоллою на Patreon. Как и полагается, у классиков YouTube-вещания, а именно у Плющева, я хочу делать специальные эфиры для тех, кто стал моим патроном. Потому что в этой системе можно делать специальные эфиры. Но я не могу делать эфиры для 5 человек. Понимаете, в чем дело? Должно накопиться определенное количество для того, чтобы, например, в субботу-воскресенье я делал подобные эфиры. Понимаете? Ну, что делать? Спасибо вам большое. Я завтра буду, но в виде... О, Боже, Светлана Якубова. Кишинев 27 градусов, в квартире 31 градус. От меня 3 лайка. Да, спасибо вам большое. 3 лайка. Значит, смотрите, я, наверное, сделаю вот эту дневную передачу, которая называется, публикация дня. Там я прочитаю, может быть, политическое, не политическое, про котика прочитаю. Да. Ребят, спасибо вам, я вас очень люблю, берегите себя, я буду беречь себя. Сейчас попью чаю по горшкам и в люльку. Всего хорошего.